Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю нашу сегодняшнюю передачу. По замечательным птичкам у меня за спиной, вы понимаете, что я приехал в Крым. Я тут первый раз в жизни решил похулиганить и приехал как бы вчера, этой ночью, за рулем. Ну, в общем, оказалось, что это значительно более просто, чем я думал. Но в процессе езды, а ехали мы вместе с Дмитрием Владимировичем Раде, мы довольно много обсуждали то, что происходит в мире и в нашей стране, поскольку делать было больше нечего, естественно. А в силу достаточно большого стажа руление и разговоры одновременно друг другу не мешали. Так вот, а к какому мы пришли выводу? Ну, точнее сказать, как бы, что мы обсуждали. Обсуждали мы очень важное, как мне кажется, место, а именно как может быть построена новая система управления обществом и как могут быть построены новые элиты и в нашей стране, и за ее пределами. Почему это будет именно новая конструкция? Ведь, казалось бы, есть теория власти, она говорит, что структурно это все одно и то же. Есть властные группировки, которые конкурентно взаимодействуют, и есть верхушки правящих властных группировок, которые образуют элиту. Есть верхушки неправящих властных группировок, это контр-элита, которая спит и видит, как бы элиту скинуть и занять ее место без изменения модели. Есть антиэлита, это тоже властные группировки, но которые направлены на разрушение. Наиболее яркие существующие системы, наиболее яркие представители этих антиэлит – это организованная преступность. Кто-то скажет, но организованная преступность спит и видит, чтобы занять место элиты. Это верно. Но организованная преступность отлично понимает, что занять место в действующей элите ей без разрушения системы, то есть без того, чтобы нахождение в составе оргпреступности перестало быть преступным деянием и как бы перестало быть тормозом для того, чтобы войти в элиту, должно исчезнуть. Для этого надо полностью порушить всю действующую систему. Вот такая замечательная картинка. Значит, в чем, как бы, почему ее нужно обсуждать? А вот почему. Потому что, как и написано в «Лестнице в небо», ключевая вещь, которая должна быть у любой властной группировки, не обязательно правящий, вообще у любой, это ресурс. Если у тебя нет ресурса, то в этом случае ты проигрываешь практически автоматически тем, у кого ресурс есть. Ресурс может быть совершенно разный. Например, у наркомафии основной ресурс – это люди, которые покупают наркотики, которые создают колоссальный по объему финансовый поток. Но основной ресурс – это не финансовые потоки. Все помнят эту знаменитую комнату, колоссальную, набитую наличными деньгами от одного из колумбийских наркобаронов. И что, помогло? То есть, если у вас нет инструмента конвертации того ресурса, который у вас есть, во власть, то этот ресурс начинает терять смысл. А если мы посмотрим на ситуацию последних 50 лет, ну, собственно, начиная с рейгономики, то есть года так с 81-82, то мы увидим, что практически все ресурсы, которые были конвертированы в деньги. Причем конвертированы они были абсолютно одинаковым способом, который называется монетизация. То есть, иными словами, если у вас есть ресурс, неважно какой, значит, неформальная группировка вооруженных лиц, там, именуемая в просторечии банда, или, соответственно, у вас есть какой-то инновационный технический прием, или у вас есть, как бы, или вы религиозный проповедник, а у вас есть группа последователей, ну, в общем, что угодно, то нужно сделать две вещи. Первое, надо создать рынок, на который этот актив можно вывести, вот этот ресурс. А второе, надо этот ресурс продавать, получать за это деньги и, соответственно, стричь купон. Кто-то скажет, что ну так же было всегда, не совсем. Ну, для примера могу вас уверить, что во время Великой Французской революции у французской королевской семьи денег было больше, чем у народа на улицах. Но конвертировать это в тот ресурс, который работал, они не сумели. Людовик XVI. Отметим, что чуть позже, когда произошел бунт, тот же Наполеон этот ресурс конвертировал совершенно банальным образом. Он выкатил на улицу пушки, зарядил их картечью, и толпа разбежалась. Обращаю ваше внимание на еще одну маленькую тонкость. Наполеон пушки не монетизировал. Нет, разумеется, там, солдаты, которые с ними работали, получали зарплату, порох тоже стоит денег и т.д. и т.п., но могу вас уверить, это не такие большие деньги на фоне тех ресурсов, которые были нужны. То есть Наполеон в тот момент понимал, что ключевым ресурсом являются верные солдаты и пушки. А количество денег, которые у тебя лежат там в банке или еще где-то, играют роль второстепенную, лишь бы хватило на порох и пушки. На эту тему можно говорить бесконечно, препарировать любую ситуацию. Как известно, у «Лестницы в небо» есть второе издание под названием «Кризис и власть», где, собственно, теория власти, лестница в небо по большей части в первом томе, а во втором люди власти как раз описываются конкретные ситуации с конкретными людьми, с конкретными ресурсами, как их использовали. Так вот, фокус состоит в том, что в последнее время все легли под один ресурс, за маленьким исключением. Вот смотрите, почему никто ничего не может даже подобраться к Ким Чен Ыру? Более того, в последнее время мы видим, что в Южной Корее начались очень серьезные экономические проблемы. С учетом тех пошлин, которые ввели Соединенные Штаты Америки, спасибо Дональду Фредовичу Трампу, совершенно очевидно, что Южная Корея умрет экономически. И в этой ситуации она, ну, я не вижу другого экономического варианта, чтобы лечь под КНДР. Более того, зная гуманный характер северных корейцев, вот сейчас без шуток. Понимаете, вам может дико не нравиться правила, которые они ввели. Вы их можете люто ненавидеть, считать их там кем угодно. Но для тех, кто эти правила соблюдает, этот режим абсолютно гуманен. Там нету пустого насилия. Как было, например, у красных кхмеров в Кампучи. Или, соответственно, в тех латиноамериканских режимах, которые используют в качестве инструмента устрашения общества батальоны смерти. Потому что вы не знаете заранее, кому этот батальон придет. Я могу вас уверить, в КНДР сие невозможно. Если вы ведете себя правильно, никто к вам не придет. Поэтому это гуманное общество. И по этой причине Южная Корея, я не исключаю, еще раз, это гипотеза, да, может быть, и рассматривает сегодня вопрос о том, чтобы сдаться. При этом в качестве арбитра, чтобы не было никаких эксцессов, будет использоваться, скорее всего, Россия. Есть на это какие-то намеки. Еще раз, это не, как бы, не прогноз, это не предсказание, тем более, поскольку я не занимаюсь предсказаниями. Это некая логика. Так вот, КНДР не монетизирует свой ресурс. Очень работящее население, очень четко высказанные позиции и совершенно и высокий технологический уровень. Кстати, у меня есть версия о том, что на самом деле взаимодействие верхушек Северной и Южной Кореи сильно более активное, чем это описано в разного рода книжках. Вот. У меня даже была мысль задать сегодня вопрос. Давайте я его задам, но чтобы не отвлекаться, я его наберу у себя в телеграм-канале сразу после конца первой части, пока будет рекламная пауза. Ну так вот, механизм, которым сегодня любые элитные группы работают, называется механизм монетизации. Они все монетизировали свои ресурсы, которые у них есть. А вот тут наступает экономический кризис. Сразу вспоминается песенка Винни-Пуха. И сразу наступает хорошая погода. Почему? Я так радуюсь кризису. А очень просто, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Потому что уже абсолютно очевидно, что вот эта вот либеральная модель, в базе которой лежат реформы Рейгана, несмотря на то, что сам Рейган был махровый консерватор, но экономическая логика всегда перебивает любые хотелки, привел к тому, что все до единой властные группировки в западном мире, а Россия – это часть западного мира. Вот я сейчас еще раз повторю базовый тезис. Я его уже говорил несколько раз, повторю еще раз. Бессмысленно предъявлять претензии российским денежным властям до тех пор, пока не принято политическое решение о выходе из западного мира. Как только это решение будет принято, надо будет в соответствии с ним менять кадры в довольно большом количестве мест. Но пока решение не принято, и в этом смысле наши денежные власти могут обижаться на то, что их все время полоскают в прессе. И говорят, ребята, примите политическое решение, мы сами ведем, потому что нас не устроит другая модель. Мы в этой-то не очень разбираемся, но я уж не могу без шпильки, да, реально не разбираются. Они исполнители, которые выполняют инструкции, а не люди, которые рулят. То есть, у них статус в той системе очень низкий. Ровно в силу того, что им сказать нечего. Вот. И, кстати, если вы посмотрите на некоторые сигналы и симптомы, то у того же Сергея Глазьева статус там выше, чем у руководителей наших денежных властей, такой по гамбургскому счету, потому что ему есть что сказать. Это, кстати, одна из причин, по которой он, то, что называется, непотопляем. А вот, соответственно, политического решения нету. Мы в западной системе. Так вот, в этой самой западной системе все управление всеми властными группировками осуществляется исключительно через финансовые механизмы. То есть, даже если у какой-то властной группировки был какой-то уникальный ресурс, который к финансам не имел вообще никакого отношения. Пример. Это люди, Тиль. Да, вот у него там программа «Палантир», которая за всеми смотрит, всех все подсматривает, все про вас знает. Вообще все. Эти знаменитые анекдоты, да, когда вам программа начинает подсказывать, да, что вы вот это не ели, вот это не пили, такое лекарство не ели, туда-сюда, а еще у вас две любовницы, и одной нам нужно подарить что-то, а другой надо подарить что-то, и так далее, и тому подобное. Вот это все уже есть, оно все работает. Другой вопрос, кому это надо? Вот это вот тот же самый случай. Понимаете, В прежние времена человека можно было шантажировать. И говорить: вот смотри, да, ты, у тебя молодая любовница, ей там 21 год, и ты с ней, вот сказал жене, что поехал в командировку, а сам с ней поехал на 3 дня, неважно куда, на Мальдивы. Замечательно. Значит, если это сказать твоей жене, она тебе устроит скандал. Поэтому тебя можно попытаться заставить что-то сделать за то, что твоей жене не будет об этом сказано. В наше суровое время единственный ресурс, который что-то стоит, это деньги. По этой причине вы можете сказать жене, что, дорогая, это вообще не я. Я уехал, да, но я был не на Мальдивах, а где-то там на Мадагаскаре, и у меня там была такая-то конференция, а у нас там вот такой-то бизнес, и, соответственно, наши конкуренты хотят нам этот бизнес подорвать, и поэтому они с помощью искусственного интеллекта создали вот эту вот хрень с фотографией. Ну, ты посмотри на меня, да, я пузатый, я как бы уже старая, вот такая симпатичная барышня, которую они нарисовали. Ну, взяли, естественно, откуда-то, да? Вот. А ну как? То есть, сколько мне нужно ей дать денег? У меня таких денег и нет, потому что я все отдаю тебе. Вот, кстати, не хочешь ли ты съездить на шопинг в Дубай? Все. И тема закрыта, да? Любая нормальная женщина тут же прикинет, да, что лучше сделать вид, что она как бы ничего не понимает. Вот. Ну, аналогично все остальное. Единственное, что пока работает, это история с педофилией. Вот как бы вот это общество пока не приемлет. Но и тут, ну, на примере, значит, острова Эпштейна мы видим, что какие-то имеются проблемы, да, для того, чтобы опубликовать список Эпштейна. Я уж не знаю почему. Но все остальное абсолютно монетизируется. Шантаж потерял смысл. То есть вы всегда, вот, если вам что-то нужно, вы выходите на рынок чиновников и говорите: я хочу чиновника, который может решить вот такой-то вопрос. Вам немедленно подбегает 2-3 продавца и говорит: да, вот я готов это сделать, дайте мне в чемодан столько-то кэша. И дальше у вас выбор. Вот 3 человека. В нашей стране они называются решалы, но они есть везде, вообще везде. И это деньги в чистом виде исключительно. Я хорошо помню 90-е годы, когда нужно было там решить какой-нибудь нетривиальный вопрос, как там умные люди сидели и прикидывали, да, вот в этом министерстве надо сделать так, надо написать такую бумажку, дать ее вот сюда, бумажка пойдет так-то, так-то, реакция будет такая-то, такая. Никому это сегодня не интересно. Кстати, это одна из причин, по которой очень сильно упал уровень чиновников, аппаратного мастерства. Никто на это не думает. Любой чиновник, он знает точно, что он находится на рынке, и, соответственно, его услуги стоят столько-то, его задача увеличить свою монетизацию, а как бы задача решал, это, соответственно, что сделать, да, максимально понизить цену, которую нужно реально заплатить для решения, и, соответственно, взять как можно больше с клиента, потому что разница остается у решала. Все. Вот вся картинка. И так работает все. Вообще все. Ну, посмотрите, да, вот и знаменитая история с Урсулой фон дер Ляйен. Да, все вот эти вот компании, которые продают прививки, вышли на Урсулу и сказали: Урсула, сколько стоят твои услуги АТО, чтобы принять решение по всему Евросоюзу, что обязательные покупки наши прививки, причем каждые 3 месяца. Все! Все! Именно по этой причине так трудно Урсулу посадить, потому что она работала в соответствии с правилами. Это не важно, что эти правила не соответствуют законам. Кто эти законы читает? У вас ресурс есть заставить этот закон работать? Нет ресурса? Гуляй, Вася. Так вот, продолжая дальше. Вся проблема состоит в том, что если вы выстроили всю систему через вот такие вот финансовые потоки, через монетизацию и рынок монетизированных ресурсов, то у вас, соответственно, все начинают свой ресурс монетизировать, который только был. То есть бандюганы начинают продавать свои услуги. Да? Если вы хотите убить вашего конкурента, это стоит столько-то. Если вы хотите его предупредить, это стоит столько-то. Если вы хотите, чтобы он заплатил долг, это будет стоить столько-то. Разумеется, если он реально должен, это будет стоить меньше. А если он ничего про это не слышал, то это будет стоить дороже. Но это все равно услуга, которая есть на рынке. А дальше начинается очень интересный момент. Вот вы выставили свою услугу на рынке, свой ресурс. Она не покупается или покупается меньше, чем вам хочется. Ну, грубо говоря, ваша банда вам обходится в 2 миллиона долларов в месяц, а услуги продаются на 1 миллион 800 тысяч. То есть 200 тысяч вы вынуждены каждый месяц докладывать из своего кармана. Это не бог весть какие деньги, они у вас есть, но это же неправильно. И вы начинаете всякие... промоушен, рекламу и т.д. и т.п. Вот вся современная политическая жизнь – это промоушен ресурсов властных группировок для повышения их капитализации. А если у вас есть капитализация, то есть не просто есть услуга, которая есть на рынке, но еще есть типовая цена, соответственно, типовой оборот, то вы можете взять кредит или выпустить ценные бумаги. Вот это самое-самое интересное, что произошло буквально за последние там, 10-15 лет. И вот тут-то выяснилось, что управляют всем только банкиры. Потому что когда вы взяли кредит под ресурс вашей властной группировки, то вы уже не контролируете этот ресурс свободно, потому что вы обязаны этот кредит отдавать. И в результате у вас... И получилось вот это вот ультралиберальное общество со всеми его там ЛГБТшными и прочими разными штучками. Потому что была создана универсальная система контроля через монетизацию и капитализацию ресурсов властных группировок. И вот тут наступило самое ужасное, когда неожиданно выяснилось, что вот эта вот финансовая система, которая это все обеспечивала, работать перестала. И вдруг неожиданно выяснилось, что какая-то мелкая бандочка в составе 5-6 человек способна совершать разные деяния. Ну, например, у нас это какие-нибудь группы эмигрантов, с которыми ничего нельзя сделать. То есть, нет, сделать можно, но не в рамках вот этой вот старой системы. В рамках альтернативной системы, вот скажем, что было там во времена СССР или в 90-е годы, вообще не проблема. Приезжает группа специальных людей, выстраивает кирбашку. А я могу вас уверить, что вот у мигрантов, у религиозных фундаменталистов, как бы в Западной Европе или еще где-то, вот это вот очень тонкое ощущение развито. Что можно, что нельзя. Им один раз по башке настучали, они говорят, все, мы поняли, вот этого делать не надо. И не будут. Вот. Но, тем не менее, а вот старыми методами это не работает. Почему? А потому что для того, чтобы это работало, сначала что нужно делать? Их надо сначала вывести на рынок. А дальше, как только их выводишь на рынок, немедленно появляется большое количество желающих использовать их услуги. Потому что использовать услуги там, спецслужб или каких-то регулярных частей не получается. Они уже давно монетизированы, у них цена высока. А эти только выходят, у них цена низкая. Очень удобно их использовать. А те, которые должны следить за порядком, они говорят, ребят, что, а кто заплатит? Вы что хотите, чтобы мы открыли уголовное дело? Вот так, са. Ах, вы хотите, чтобы мы закрыли уголовное дело? Совершенно неправильно. А вот так, са. И так работают? Черт, это все так работают. Это система монетизации ресурса властных группировок. Та самая западная система, в которой мы живем. И которую так хвалят либералы, что очень смешно, если разбираться в сути. Так вот, весь кризис, из-за чего мы с Дмитрием Владимировичем разговаривали, мы, кстати, пока ответа до конца не придумали, а из-за того, что эта модель монетизации больше не работает. Вообще и работать не будет. И поэтому нужен и ресурс нужен уже другой, настоящий. И использовать его нужно правильно. И в этом весь интерес нашей предстоящей жизни. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Прежде чем дать слово Виктору Михайловичу из Домодедова, я задам тот вопрос, о котором мы говорили. Вопрос звучит так. Объединяются ли две Кореи? Еще раз повторяю, вопрос у меня в телеграм-канале. И варианты. Нет, это невозможно. Да, но очень не скоро. Да, но лет через 5-7. И, наконец, да, очень скоро, буквально год-другой. Пожалуйста, отвечайте. А пока слово Виктору Михайловичу. Алло.
Михаил Леонидович.
Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как ваше
самочувствие?
Как настроение?
Да, настроение бодрое. Я вот решил вам сказать, что вы скрылись от московской жары в Крыму.
Ну да, от московской жары. Я скрылся в Крыму, значит, по дороге было 42.
Понятно.
Ночью было 25. По дороге, ну вот в Ростове, условно говоря, в окрестностях. А, соответственно, здесь в Крыму-то ночью было 15-18. То есть все было тут симпатично.
Все-таки немножко выиграли.
Немножко, да. Но днем очень жарко, да.
Ну, понятно. Тут вот какой вопрос.
Да.
Значит, в начале нашей военной операции мы имели возможность захватить Киев со всем военным руководством и быстро закончить кампанию, сохранив тысячи жизней наших солдат. Но в дальнейшем мы бы столкнулись с переформатированным сознанием украинского народа, и неизвестно, какие последствия этого были. А вот последние удары наши по центрам мобилизации были восприняты украинской, так сказать, народной общественности приветственно. И, значит, вот этот вот сдвиг в сознании мы можем занести себе в актив. Но возникает вопрос. Значит, вот эта нерешительность или была продемонстрирована в начале кампании, когда мы не стали брать Киев, или глубокий стратегический расчет с учетом того, что у нас не было мобилизационного потенциала, не было испытана военная техника в должной мере. Как вам считается, это было, как вы считаете, это была ошибка или глубокий стратегический расчет?
Нет, это был не глубокий стратегический расчет. Была логика на русский мир, который был в 2014 году, но в 2014 году нам его сорвали. Я очень рекомендую на эту тему посмотреть старое, но не потерявшее актуальность интервью Сергея Васильевича Колмогорова на клубе «Улица Правды», где он подробно рассказывает про историю 2014 года. Тогда бы нас действительно, по крайней мере, в Восточной и частично в Центральной Европе встретили бы с цветами. А уже в 2022 году были большие проблемы, потому что они провели потрясающую работу по зачистке общества. То есть товарищ Сталин отдыхает. Да? Все НКВД, что Ягоды, что Ежова, что Берии, не смогло проделать за 10 лет такую работу по зачистке общества, какую проделал украинский режим с 2014 по 2022 год. То есть все, кто явно совершенно выражал симпатии России, были или убиты, или жесточайшим образом деклассированы, или вытеснены из страны. Вот. Там, может быть, есть сейчас люди, которые готовы нас встретить, но они настолько боятся даже думать на эту тему. Я могу вас уверить, они еще очень долго будут бояться даже после нашего прихода, потому что они будут бояться прихода неожиданных ночных гостей. Потому что им очень подробно рассказали, как работали бандеровцы там на Западе. Я напомню, что на Западе удалось справиться с бандеровским подпольем только потому, что поставили гарнизон в каждую деревню. Да, он был не очень большой, но нападать на него мелкими бандами было невозможно, а крупные банды было невозможно собрать. Но еще раз повторю, это было, ну, как бы это требует колоссального ресурса и, ну, как бы колоссальной работы. В нашей же стране я хочу сказать, что, безусловно, вне всякого сомнения, пятая колонна сыграла свою роль. Да? Действительно, была уверенность, были выделены колоссальные деньги на поддержку русского мира, выяснено, что все эти деньги были украдены. Никто пока не наказан. И не наказан вот по той самой причине, по которой я сказал в самом начале. Не было пока политического решения о выходе из западной системы. А в западной системе бандеровцы – это хорошо. По этой причине все те люди, которые с ними реально борются, у них начинаются проблемы. У них активы на Западе, дети очень часто на Западе. Вот. Ну, как бы я даже не буду тыкать пальцем, да, тут столько разных историй, да, как очевидные совершенно бандеровцы по происхождению оказываются у нас членами Совета Федерации, как, соответственно, у нас там губернаторы оказываются в Лондоне, причем вполне в хорошем состоянии, ну и так далее и тому подобное. Вот. А многие еще в Лондон пока не сбежали, а пока находятся на должностях. Вот такая вот история, поэтому очень сложно, да, нам надо будет очень сильно изменить свое общество, но это тоже понятно, я в первой части объяснял из-за чего, потому что механизм управления властными группировками тоже построен на вот этом вот механизме капитализации и монетизации. С этим ничего нельзя сделать. Теперь, значит, посмотрим на результаты голосования. Результаты такие. 28% говорят, что нет, объединиться две Кореи не могут ни за что. 43% говорят, что объединяться, но очень не скоро. 21% говорят, да, объединяться, но лет через 5-7, не раньше. И 8% говорят, да, очень скоро, буквально год-другой. Значит, я совершенно не хочу, как бы, эти цифры комментировать, потому что это же мнение читателей, слушателей, да, то есть это люди высказывают свою позицию. У меня есть своя позиция. Но вот у меня мнение вот какое. Да, в рамках старой модели это невозможно, потому что властные группировки, построенные по принципу монетизации, не могут лечь под властные группировки корейские, построенные под реальные ресурсы. Ну, потому что у них отберут их ресурс монетизированный. Корея не входит в этот вот рынок. Северная Корея. И поэтому Южная Корея должна все потерять. Но если предположить, что в рамках финансового кризиса последствия разрушения вот этого вот рынка, монетизации ресурсов властных группировок станут очень серьезными для Южной Кореи, а к этому есть серьезный симптом, то в этом случае начинается самый интересный момент. А что им делать-то? Идти в тюрьму? Ну, знаете, да, что все президенты Южной Кореи были или расстреляны, или посажены в тюрьму. Такая вот у них карма. И по этой причине они все убегать в Соединенные Штаты Америки можно. Но тогда вы не член властной группировки, а просто человек, у которого есть какое-то количество денег. Деньги у вас отберут адвокаты и прочие разные добрые люди. И вы что будете, рядовым обывателем? Люди, которые были в государственной элите, да вы что? Это невозможно. Что остается? Остается искать нового покровителя, который предложит другую модель управления. А кто это? Причем не нужно даже искать. Вот они. Это не какие-то там страшные японцы, которые могут там кого-нибудь расстрелять или там отрубить голову. Это, соответственно, не американцы, которые на вас смотрят, как на дикарей. Нет, это свои же, причем родственники. Фу! Дураком надо быть. Еще раз. Это логика в случае разрушения вот этой вот модели монетизации. Мне кажется, что вот это... Схема, она очень интересна именно с точки зрения получения результата. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Ярослав, город Калининград, союз граждан нашего региона. Михаил Леонидович, сегодня наш народ сражается на СВО. Наш народ оказывает гуманитарную помощь нашим воинам. И в это же самое время есть отряд чиновников, так называемые коррупционеры, которые выводят средства из бюджета и наносят удар по тылу нашим. Так вот, можно сегодня, в свете сегодняшних событий, между словами «коррупционер» и словом «предатель» провести знак «равно»?
Ну, на самом деле, это было всегда. Ну, то есть, всем это всегда очевидно. Но вы поймите, что он сейчас вам начнет немедленно объяснять, что он не коррупционер. Потому что управление происходит через властные группировки. Он член властной группировки. Он деньги берет не себе в карман. Он получает маленькую долю. Ну, вы знаете, вот передал пачку сала, да, и руки стали немножечко, да, как бы блестят. Но совсем чуть-чуть. А все остальное он передает наверх. А наверху сидят властные группировки, которые наверху, которые решают в том числе важные народохозяйственные задачи. А то, что при этом кто-то чего-то выводит, да, вот те, кто выводит деньги за границу, да, их надо примерно наказать. А вот смотрите, скажите, а вот у вас вот деньги вот на таком-то счету, а вот, соответственно, у вас там домик на Лазурном берегу или в Испании, или еще что-нибудь. Он скажет, вы знаете, тут я ничего не могу сделать. Если вы думаете, что этот мой домик, нет. Это домик как бы руководителей моих властных группировок. Они его только записали на мое имя. А так я нет, это не мой домик. Я обязан его буду вернуть. Понимаете? Ну вот смотрите, да, вот замечательная история, да, как в Испании арестовано как бы какое-то имущество бывшего губернатора. Я сейчас цитирую из интернета, поэтому я имена называть не буду, чтобы не было потом проблем. Да? А там картина была такая, значит, а наш герой – это сын, бывший губернатор, а ныне высокопоставленный чиновник в одной из госкорпораций. Значит, это папа, а есть еще бабушка. И вот бабушка получила, ну, как бы то, что пишут в интернете, 17,5 миллионов долларов якобы в кредит. И она совершенно на эти деньги там покупила особняки и т.д. и т.п. Все замечательно. Да и вдруг неожиданно, значит, испанские кривоохранительные органы обнаружили, что она этот кредит не возвращает. Они сказали, что на этом основании, что этот кредит на самом деле не кредит, а это сворованные деньги, ну и дальше началось. Так вот, с точки зрения, как бы чиновник же может сказать, ребята, ну да, деньги были переведены там моей маме, да, но они были переведены в рамках того, что этот особняк она не для себя купила, это же не ее деньги, она отвечает за то, чтобы эти деньги были потрачены правильным образом. А для чего это будет использоваться разными большими начальниками, я вообще не знаю. Ну да, я пока могу в этом особняке отдыхать, или там мой сын, но, или даже жить. Но при этом при первом как бы звоночке мы должны это отдать, и даже и все. То есть, понимаете, это не коррупция, это механизм управления. А мои собственные деньги, да какие-то копейки жалкие, да что вы смеетесь, что ли? Но я же не могу ездить в такси. Да, конечно, у меня есть служебная машина, но вы поймите, да, какой-нибудь там Аурус. Но вы поймите, я же не могу, как вот у меня есть жена, у меня есть там дети. Я же не могу своих детей. Я управляю там сотнями миллионов и миллиардами рублей бюджетами. А вы хотите, чтобы мои дети учились в обычной школе? Ну, вы понимаете, что к ним обязательно кто-нибудь подойдет и как бы их или похитит, или еще что-нибудь. Я не могу. У меня должна быть охрана туда-сюда, тыр-пыр, и все это государство мне не обеспечит. Я это должен обеспечивать себе сам. За счет каких денег? Поэтому в России всегда была система кормления. Да, я живу лучше, чем большинство, но я так живу только потому, что я занимаю свою должность. Я должен как бы обеспечивать уровень жизни, соответствующий этой должности. Как только я с должности уйду, я все отдам, у меня ничего не будет, я буду жить, ну, почти как обычный человек. Ну, получше немножко, потому что я все-таки квартиру от государства получил, там какая-то машинка у меня есть, еще чего-то. Вот это вот отмазка. Понимаете? А когда ему начинают говорить, что, дружок, а вот у тебя тут на счету миллиарды, он будет говорить, не мои миллиарды, вы что? И, кстати, история со Старовой там в этом смысле очень показательна. Когда, соответственно, он решил откупиться, и пошел брать свои, как ему казалось, деньги, неожиданно выяснил, что человек, которого он считал своим как бы распорядителем этих денег, на самом деле пожал плечами и исчез. А он на самом деле не исчез, он просто получил указание вот от других людей из властной группировки. Не-не-не, все, мы, это же как бы наши деньги, да, группировки властной. Вот мы и взяли эти деньги. Вот, поэтому справиться с коррупцией будет сложно, и это требует, на самом деле, не столько борьбы с коррупцией как таковой, сколько возвращения ответственности. То есть чиновнику будет говорить, что парень, а результат где? Вот самолет наш летает, не летает, тогда под суд. И вот в этот момент мы начинаем смотреть, ага, а куда пошли те деньги, которые должны были быть на самолет? Опаньки, из этих денег ты купил себе машину, вот за это ты сядешь. Он говорит, ну я же все же, да, секундочку, у всех самолеты летают, а у тебя не летают. Вот за это ты и сядешь. Вот в чем дело. Да? То есть ключевой элемент здесь – это ответственность. Если ты сделал задачу, которую перед тобой поставили, то в этом случае концепция кормления должна работать. Ну, поскольку альтернативной нет. А если ты не сделал, то ты, получается, что ты брал авансом, и теперь должен вернуть. Если для того, чтобы ты вернул, тебя надо посадить, ну, посадим. В случае со Старовойтом он даже, может быть, и хотел вернуть, но тут неожиданно выяснилось, что то, что он считал своим, на самом деле оказалось не его. Это, кстати, тоже очень интересный момент, да. Вот так и хочется задать вопрос. Я уж не буду этого делать, но давайте мы его так вот подвесим. А какой объем денег, которые высокопоставленные чиновники считают своими, на самом деле уже, а может быть и изначально, не их? Очень интересный вопрос. Давайте мы попробуем с него начать следующую передачу в следующий понедельник. Вот это, мне кажется, очень интересный момент. И, кстати, результат может оказаться совершенно неожиданным для чиновников. Следующий вопрос. Алло.
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 Здравствуйте. А вы не думаете, что может получиться наоборот? Например, как в Иране. Там все эти террористы, которые били по ПВО, куплены в США. Может так произойти, что Южная Корея купит Северную Корею? То есть их там этих.
Как вас зовут и откуда вы?
Я из Москвы.
А зовут вас как?
Александр.
Александр. Так вот, я специально про это вначале рассказывал. Северную Корею нельзя купить, потому что нету рынка. Понимаете? Это невозможно. Ну, как вы, вот как бы, Ким Чен Иру дадите денег? Счет ему откроете в американском банке. Он не знает, как эти банки работают. Ну, на самом деле, знает, конечно, поскольку его сестра училась в Америке. Но он также прекрасно знает, что если за его спиной нету всей мощи, в том числе ядерной, Северной Кореи, то этот счет ему тут же закроют. А его самого обвинят в торговле в коррупции, в торговле наркотиками, как генерала Нарьегу, и коррупции, и посадят в Америке в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Он это прекрасно понимает. Поэтому вы его не можете купить в рамках вот этих вот схем. Понимаете, ресурс Северной Кореи не монетизирован в западных мерках, в западных моделях, но он есть. Теперь вопрос. Зачем эти коррупционные схемы властных группировок? Неужели в России нельзя официально без всяких серых схем управлять государством? Сразу видно, человек лестницу в небо не читал. Нельзя ни одним государством управлять без серых схем. Невозможно. Часть серых схем легализована в рамках спецслужб, которые, впрочем, все равно нарушают закон, ну просто на каждом углу все время нарушают законы. Потому что иначе они работать не могут. А есть, еще раз повторяю, антиэлиты, которые вообще как бы работают в серой зоне. И без них ничего не получается. Известная история Казахстана в 91-92 годах, когда они извели втихаря на фоне развала СССР всю свою организованную преступность и захлебнулись в уличном хулиганстве. Пришлось ее восстанавливать. Понимаете, жизнь штука сложная. Она такими простыми схемами не описывается. Следующий вопрос. Алло.
Да, доброе утро. Вот вопрос такой. Вот вы упомянули траву. Это... Алло, да. Доброе утро.
Алло.
Да-да-да. Никак не могу с вами связаться.
Я слушаю.
Я хотела задать такой вопрос. Вот в связи с началом СВО, ну, мне так кажется, началось вскрытие вот такого вот безобразного казнократства, да, чиновниками любого уровня. И военные, и вот губернаторы.
Вопрос задавайте. Времени мало. Ну, не хочет барышня задать вопрос. Следующий. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Александр Байконур беспокоит.
Слушаю
Михаил
вас.
Леонидович, вопрос вот касательно западной модели. Смотрите, не считаете ли вы, что Трамп своими действиями, я имею в виду по обкладыванию пошлинами всех государств, не только ВТО развалил, но и первым хочет из долларовой системы выйти, тем самым простив всем свой государственный долг?
Ну, да, конечно. И я поэтому говорил много раз уже, что он явно совершенно исходит из логики, что в самое ближайшее время произойдет очень мощный обвал на финансовых рынках, который эту систему обрушит уже окончательно и бесповоротно. Поэтому не стоит за нее держаться. А надо сейчас выжать максимальные возможные ресурсы из того, что еще осталось. Именно этим он и занимается. Тут, тут даже вопроса нет, все абсолютно очевидно. Поэтому я, собственно, так бы ко всему этому отношусь вот так вот, во многом философски. Вот такая жизнь. Вот. А соответственно, другой вопрос – когда? А, у меня была версия, что это может произойти уже до начала осени, то есть в конце августа. Но, еще раз повторю, это версия. Теоретически это может произойти там, в октябре. Это любимый месяц для обвалов на американских финансовых рынках. Так что в этом смысле я сижу вот с таким вот ведром попкорна вот, и смотрю на все это безобразие с большим удовольствием. Но да, я согласен с тем, что Трамп себя так ведет ровно потому, что он абсолютно убежден, что вся эта система уже не жилец. Но как бы нужно же говорить не только о логике Трампа, но и о логике всех остальных, нашей в том числе. Как мы-то будем жить, когда эта логика умрет? Потому что мы пока в этой логике находимся. Вот. Значит, теперь возвращаемся снова к голосованию. У нас, кстати, проголосовало опять почти 10 тысяч человек, не хухры-мухры. Я хочу сказать, что вообще, конечно, может быть, не все из тех, кто проголосовал, слушает наш эфир, но вообще говоря, не секрет, да, что очень обычно даже 2-3 тысячи человек, которые смотрят, слушают прямой эфир, это очень неплохо. А по поводу того, сколько слушают нас, я не знаю. Вот. Значит, результат такой, он фактически не изменился. 28% считают, что объединение двух Корей невозможно, 44% считают, что объединяться ну, очень не скоро, 20% что объединяться ну, лет через 5-7, чуть-чуть выросла эта цифра, и 8% да, очень скоро, буквально год-другой. Вот это вот картинка. Значит, теперь у нас осталось буквально полторы минуты, по этой причине я уже не буду спрашивать новых вопросов мы уже просто не успеем. Я хочу завершить свое сегодняшнее выступление. Вот вещь, которую многие не понимают. Собственно, прежде всего, начальники не понимают. Они все время ищут кого-то виновного. То есть, вот эти вот гады хотят нарушить такую замечательную систему, в которой нам так хорошо. Дорогие товарищи начальники, это не гады. Это объективная ситуация, эта система больше не жилец, она не может существовать больше. Не надо думать о том, какая придет ей на смену, как будет происходить разрушение, как будут себя вести новые люди. Вот это вот самое интересное. А вы, соответственно, этого понимать не хотите, и поэтому вы и станете жертвой. Ну, потому что вы не подготовили себе переход из старой системы в новую систему. Это основная ваша проблема. Но, как вы сами понимаете, объяснить это людям сложно. Никуда не денешься. Люди вообще очень не любят менять свое поведение. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.